Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии Ирина Яковлевна Медведева, православный психолог и общественный деятель. Добрый день, Ирина Яковлевна.
Здравствуйте.
И Игорь Друзь, публицист, писатель, политолог и человек неравнодушный, который реагирует на все события, происходящие вокруг нас, обычно откликается статьями, и они в интернете все есть, и книги у него тоже выходят. Ну, сегодняшний наш разговор посвящен достаточно острой теме, теме, которая, может быть, у многих уже в зубах навязла, но говорить про нее все равно нужно. Это так называемая пандемия COVID-19, это вакцинация, это пути борьбы с этой заразой, и это, конечно, психологические аспекты, потому что то, как реагируют многие люди, мне кажется, реагируют они не очень правильно, и это бьет по их здоровью, бьет по их состояниям, провоцирует какие-то хронические заболевания. В общем, об этом мы, конечно, с Ириной Яковлевной хотели бы поподробнее поговорить. Но первый мой вопрос, такой блиц будет вопрос, и к Ирине Яковлевне, и к Игорю. Если коротко, как вы оцениваете все происходящее?
Я оцениваю происходящее как гнусный, омерзительный политический спектакль. Я при этом не отрицаю наличие вируса этого проклятого, но то, что происходит, просто отвратительно.
Ну, я присоединяюсь к Ирине Яковлевне, она, в принципе, правильно сказала. Я должен сказать, что вот обвиняют нас там конспирологией пресловутой, там, в тоталитарном мировоззрении, поисках врагов, обычная там мантра этих людей, которые поддались психозу. Но на самом деле многие мировые лидеры сказали, что это дурдом. И в том числе даже, например, Трамп сказал, что нельзя, чтобы лекарство было хуже болезни, что борьба с этим вирусом стала намного хуже, чем сам вирус. И, кстати, это одна из причин, которая ему стоила, судя по всему, президентского кресла.
Появилась недавно нашумевшая книга, она же в четвертой по счету, Клауса Шваба «Великая перезагрузка». Клаус Шваб – один из идеологов Давосского форума, собственно, организатор этого представительного мероприятия, где собираются лидеры мировой экономики, назовем их так. И, в общем, в этой книге была повторена, по сути, идея философа Мальтуса «Сокращение населения Земли». Ну, там много что содержится. Мы когда-то в некоторых передачах более подробно разбирали эту книжку. Любопытно, что явление этой книги весьма откровенно написаны. Там эти планы, в общем, изложены мировых глобалистов. Совпало с вот этой вот пандемией. Потому что и книга появляется, и тут же пошла вот эта волна. Началось все в Китае, потом в других странах. Уже появляются как бы новые штаммы. Хотя, на мой взгляд, это все не штаммы, а это отдельно собранные вирусы, видимо, в военных лабораториях. Об этом никто не говорит, но это логично предположить. Потому что вирусы, когда появляются новые штаммы, появляется вирус какого-то заболевания, они ослабевают. А здесь ничего подобного не происходит. То есть каждый новый штамм, он опаснее своих предшественников. Так быть не может. Волна катится, но скорость ее, так сказать, в процессе движения делается меньше, она ослабевает. Здесь это все противоречит законам логики и здравого смысла. Вот на ваш взгляд, это случайное совпадение появления вот этой вот коронавирусной инфекции COVID-19 и связанных с ними, или же это все часть некого плана?
Я думаю, что это вообще долгосрочный проект, который появился гораздо раньше, чем книги Клауса Шваба. Это ведь не первая его книга. Книга эта была представлена на Давосском форуме год назад, как раз когда у нас все началось, когда первая эпопея была ковидная. Надо сказать, что мы с Татьяной Львовной Шишовой, прежде чем писать одну из статей на эту тему, мы сейчас пишем серию статей, мы дали себе труд прочитать эту книгу на английском языке. Там действительно все написано с солдатской прямотой. Такое впечатление, что вот эти вот нелюди, которых культурно называют глобалисты, а уже упомянутый Игорем Трамп назвал их Вашингтонским болотом, они как-то совсем перестали стесняться. Может быть, это намеренно, может быть, они такой пробный шар бросают в болото. Другое, не Вашингтонское. Они же считают всех людей такими обитателями болот, и вот они бросают туда пробный шар, чтобы посмотреть, квакают еще лягушки, или они уже раньше всякой пандемии подохли. Так вот, Клаус Шваб уже ни в какие сладкие оболочки гуманизма этот крысиный яд не прятал в своей последней книге, которая называется «Великая перезагрузка COVID-19». Вот, он говорил не только о сокращении населения, но и о сокращении малого и среднего бизнеса, о том, что многие люди останутся без работы и что все это нормально. Мне кажется, что безумие, злобное безумие этих, как я сказала, нелюдей зашкаливает. Думаю, что это не останется без ответа. Мне кажется, что они как-то чересчур усердны и чересчур неосторожны. Я уже сказала, что, может быть, намеренно, конечно, но это и для них добром не кончится. Люди просыпаются, даже те люди, которые очень крепко спали. Я как психолог общаюсь с огромным количеством разных людей, ну и пишут мне сейчас многие, звонят многие. Конечно, большинство людей находится в большой тревоге, а довольно многие люди заболели психически вот от этого нагнетаемого психоза. Например, в Питере более чем в 4 раза, вот подумайте, сколько это, увеличилось количество душевнобольных. И большинство из них болеют в первый раз. То есть у них до этого никаких проявлений
так
не было.
Так и смертность возросла. Ведь по статистике там, где пошла вот эта вакцинация, стала выше смертность.
Но там, где страх нагнетается, там падает иммунитет. Падает иммунитет, у людей обостряются расстройства хронические. Но при том и психика в напряжении. А как шутили еще дореволюционные врачи, все болезни от нервов и только сифилис от любви. Но кроме того, людям отказывают очень часто лечить те болезни хронические, которые не могут ждать уже отлагательств врачебных.
Ну, удар по медицине еще попутно был нанесен, да? Вот все силы вроде на ковид.
Удар страшный. И главный удар по авторитету медицины. Люди уже не доверяют врачам. Врачи сами многие, я знакома с врачами, понимают, что они участвуют в этом мерзком спектакле политическом, но им некуда деваться.
Ну, вы знаете, недавно выступала, это я в тему к тому, что сказала Ирина Яковлевна, недавно выступала Симонян, известнейшая журналистка, официозный канал Russia Today, и вот она говорит, ну, половина врачей стараются отговорить пациентов от вакцинации. Это я не цитирую какие-то конспирологические, там, как они любят говорить, там, блоги и прочее, это официозный канал Russia Today.
Она сделала донос на врачей, по существу.
Да, ну, она-то потребовала репрессий, там, и все остальное, но сам факт интересен. То есть она признала, что половина врачей, то есть
честный,
научные образованные, да, они против этого.
То есть это уже приличное количество, 50%.
На самом деле их больше,
я думаю. Может быть и больше, да. Я хочу сказать, я процитирую еще официальные СМИ. Вот наш президент заявил, что вообще побочных эффектов серьезных от вакцинации нет. Но это при том, что ранее выступал господин Гинзбург, который придумал эту чудо-вакцину. И он заявил, что вообще-то побочных эффектов нет у 86%, а у остальных там бывает серьезная температура и другие очень неприятные вещи. То есть
он признал
колоссальный процент. Президент сказал, что нету. Другие называют еще третьи цифры. Нас предлагают, говорят, верьте официальным источникам. А каким официальным источникам мы должны верить, если они все время противоречат друг другу?
Ну и потом нет статистики, извини.
Сами себе часто противоречат.
А теперь добавлю, что если набрать просто в Гугле, например, слово там «умерли после вакцинации», то выскочит еще огромное количество людей. Огромное. Вот недавно умерла семья в Краснодаре. Целая семья умерла. Родители, бабушка, осталась сиротой школьница. Ну и, как всегда, было объявлено, что вакцинация тут ни при чем. Так вот все получилось само собой, хотя они перед этим укололись.
Вчера я разговаривал с Игорем Никулиным, микробиолог, в прошлом эксперт он по химическому и биологическому оружию. Он, к сожалению, не смог пока к нам приехать. Ну вот его мнение об этой вакцине. Игорь Викторович, он сказал, что это синтетическая вакцина, это спутник, я имею в виду, она продолжает линейку тех вакцин, которые примерно в одно и то же время появились в разных странах. Ну, наиболее известны Moderna, AstraZeneca, Pfizer, спутник. Это все синтетические нано-РНК-вакцины. Значит, никто толком эти вакцины, они, во-первых, были очень быстро сделаны. Вообще срок апробации и изготовления новых лекарств, он долгий. Он не может быть быстрым по определению. Как нельзя ребенка быстро выносить, так и нельзя новое лекарство запустить в производство, не испытав его на добровольцах. Вначале на мышках испытывают, на крысах лабораторных, потом на добровольцах, которым платят деньги, и заключается с ним договор на предмет каких-то побочных последствий. Потому что так называемая побочка, это вот скромно называется, это и случаи, и летальные исходы, это тяжелые заболевания, провокация тех хронических заболеваний, которые у человека уже были. Это очень все страшные последствия зачастую имеет. Я думаю, все тут присутствующие уже знают от своих там друзей и знакомых о случаях с летальными исходами. Я просто не хочу эфирное время на это тратить, но я там 10-15 случаев мог бы здесь перечислить. Просто там вот сосед по даче, мать умерла, там еще какие-то люди известные, там кинорежиссер, его жена там едва живых осталась, народная артистка России, и так далее, и так далее. К сожалению, тоже известны случаи, когда людям вкалывают эту вакцину, не предупредив вообще о том, что им вкалывают. И люди умирали, не зная, что они выступали в роли подопытных кроликов. Вот слова Никулина, так сказать, о том, что мы имеем. Строго говоря, это не совсем вакцина, вернее, не вакцина совсем, а это препарат, это снадобье, ну, это иммунодепрессант, иммунное лекарство, скажем так, с двойным действием. И когда вам первый раз вкалывают этот препарат, наносится удар по вашему иммунитету, по вашей иммунной системе. Продолжается это примерно 3 недели. 3 недели человек ходит незащищенным. То есть он оказывается в зоне повышенного риска. Так как многие люди работают, они не могут сидеть на даче. По-хорошему, даже сами вот эти вот иммунологи, вирусологи говорят, вы на 40 дней вы должны отрешиться от мира, уехать. Вот моя мама привилась, ее уговорили. У нее все прошло нормально. Она не пострадала. Но она как мышка в норке сидела у себя в квартире. Она никуда практически не выходила. Добегала до магазина, и все. 40 дней она сидела в изоляции. Те люди, которые вынуждены были ездить на работу, у меня несколько таких случаев, все заболели ковидом. 3 недели проходит, делается следующий укол, и происходит замещение. Вот эти антитела, что-то такое. Это как бы показатель возникновения, ну, усиления иммунной системы человека. То есть вам говорят, у вас ноги слабые, плохие, больные. Мы вам эти ноги удалим, а вместо них мы вам сделаем железные, красивые, блестящие на шарнирах. Будете ходить как молодой, как новый. Вот что-то такое. Никто вот эти вот препараты толком не проверял. И западные, и наши. Вот эти вот синтетические. То есть сегодня миллионы людей выступают в роли подопытных кроликов или морских свинок, как вам больше понравится. И, естественно, очень многие случаи летальных исходов, смертей, они не афишируются. Я могу сказать, некоторые мои знакомые, ну вот человек работает на госслужбе, он там в охране, умерла мать после второго укола. Парализовал, отказали ноги, увезли на скорой. Через 10 дней сообщают, что у нее отек легких и отек головного мозга. 70 лет. Жила в глухом селе где-то. Но вот под влиянием пропаганды сделала эти уколы. Зачем, почему, никто не знает. Он мне сказал, ну что я буду сейчас поднимать какой-то хай, какой-то шухер. Ну, меня уволят с работы, у меня 3 детей. Там 45 лет парню. Вот такая вот история. И этих историй мы знаем много, есть даже организации, которые собирают сейчас информацию. На мой взгляд, нужно все это прекратить. Тем более, даже в учебниках для первого курса медучилищ, там говорится так, что во время пандемии, если у нас пандемия, действительно, все так страшно, не вакцинируют население. Потому что и так идет удар по иммунитету. А вы этими вакцинами наносите очень серьезные, приводите к очень серьезным последствиям. То есть вот то, что мы имеем. Кроме всего прочего, мне бы хотелось, чтобы мы сегодня поговорили о сверхдоходах мировых фармкорпораций, бигфармы так называемые. Как говорил Карл Маркс, если у капитала светит впереди 300% прибыли, нет тех преступлений, на которые он не согласился бы пойти. К сожалению, мы видим, что степень доходности такова, что она превышает совокупные доходы от торговли наркотиками, оружием и проституции. Вот эти вот доходы мировых фармкорпораций, они сегодня таковы. Поэтому, конечно, идет подпитка продажных журналистов, продажных СМИ, и они, так сказать, осуществляют вот это вот информационное наступление сегодня, промывку мозгов. А страдают простые люди, потому что им говорят, это вакцина, это вот современная, суперсовременная, хорошая вакцина. В то же время, ну, вы знаете, что у нас на рынке сегодня представлена гамалеевская вакцина, векторовская вакцина и чумаковская. Чумаковская – это действительно тот институт, который занимался вакцинами. Ни Гамалеи не занимался вакцинами. Это не профильный институт. Как они все это сделали, ну, тайна себя велика есть, хорошо бы у дирекции выяснить. Потому что то же самое, как Мадиба пригласили там директора и попросили его сделать вакцину там за 2 месяца. Ну, вот здесь случилось самое настоящее чудо, как в фильме «Явление там, святого Йордана». Вот была сделана эта вакцина, и, значит, запущена моментально в серию, без всяких апробаций, буквально вот мы первые, спутник самый лучший в мире. Пошла побочка, пошли смерти. Чумаковская вакцина – это действительно инициатива, идущая снизу, денег они практически не получили. Сделана она по классической технологии, на основе вот мертвого вируса, то есть это все-таки как-то проверенная более технология, раз. Потом это институт, который все-таки был замечен в создании целого ряда эффективных вакцин от многих болезней, от полиомиелита и так далее. Но мы видим, что борьба на фармрынке идет очень активная. В Москве только в 5 учреждениях медицинских ты можешь привиться этой вакциной. На самом деле не можешь, потому что ее постоянно нет, ее не хватает. По телефону там дозвониться невозможно. Люди приезжают, с ночи занимают очередь, чтобы вот привиться этой замечательной вакциной. Но с этой вакциной, как говорят сами вирусологи и иммунологи, следующая тонкость. Значит, кто прививался от гриппа, мы все помним, что когда идет прививки от гриппа, каждый сезон меняются вакцины. То есть проходит сезон, появляются новые штаммы, и старые вот эти вакцины, они уже становятся неэффективными. Поэтому вот с этой вакциной Гамалеевского института я подозреваю, что будет происходить такая же точная история. Потому что штаммы-то разные. Был уханьский штамм, на основе вот этого вот биоматериала создана эта вакцина. Сейчас уже выяснилось, что в Москве люди болеют в основном от индийского штамма. Границы с Индией мы не закрывали в течение последнего года. Люди ездили туда-сюда, выступали в роли, так сказать, переносчика инфекции. Вот. Потом вдруг нам сообщают, что в Москве 90% заболевших – это индийский штамм. Будет ли вот эта вот гамалеевская вакцина, сделанная по классической технологии, эффективно против этого индийского штамма, я не уверен. Я думаю, что нет. То есть, по-хорошему, против каждого штамма, если делать как положено, должна создаваться своя вакцина, и нужно смотреть, что у человека, и делать анализы, делать очень подробные анализы на тромбоз, на тромбообразование, там, на его хронические заболевания. А так вот просто бежал мимо торгового центра, забежал, что-то вкололи, побежал дальше, осчастливленный. Ну, видели мы некоторых таких вот бегунов. Добежали, дальше уже их понесли на носилках.
Что касается индийского штамма, то, вы знаете, показывали сначала сюжет по центральному телевидению. Ужас какой, не хватает мест, не могут сжечь трупы, трупы плывут по Гангу, ужас ужасный, забиты все крематории, все, конец пришел. Это мне очень сильно напомнило Бергамо. Гробы из Бергамо уже стали мемом. Потом оказалось, что эти гробы из Бергамо, которые были показаны, это сняты там жертвы какой-то катастрофы, которая была там за 3 года до того. Показали грузовики из Бергамо, военные грузовики везут гробы. Аж 10 грузовиков везет гробы темной-темной ночью, черные-черные гробы везут из Бергамо. Вот так же с Индией получилось. Вот выступили блогеры, живущие там, и показали крематории, показали самые там страшные места, показанные по нашему центральному телевидению. И оказалось, что там крематории вообще не заполнены. Трупов на улицах нет, ничего нет. Я вот только что показал, вот я только что навел взаимопротиворечивые официозные сообщения, которые абсолютно не то что противоречат друг другу, отрицают друг друга. Ну вот здесь то же самое. Я не знаю, чему верить. Был ли штамм?
Да. Естественно, заболевания есть, естественно, потерпевшие есть. Люди лежат.
Я не отрицаю заболевания.
У меня есть люди, которые пострадали, так сказать.
Я просто подтверждаю тот факт, что очень много вранья. То есть вранья вокруг этого, ну, 90% вранья.
Ну, это не совсем вот вранье, это напоминает... часть пиаровской кампании. Я хочу что сказать, что вложены огромные средства и государственного бюджета России, и частных лиц компаний. Там уже сколько вовсю присоединилось, там этот Кирилл Дмитриев, уже там эти все прекрасные люди, наши олигархи, вспомнили про наше здоровье. Эти деньги надо отбить. Ну, если вы что-то купили, вы там 3 мешка картошки по 20 рублей за килограмм, пошли на рынок, вы их должны продать там дороже, за 40 рублей в идеальном варианте, чтобы хорошо, так сказать, наварить. Вот здесь то же самое все
вот
происходит.
Я хочу как раз закончить свою мысль. Я просто столкнулся с такой же историей на Украине в 2009 году. Когда был свиной грипп, так называемый, то это была репетиция. И вот на Украине она была проведена намного более остро, чем в России. Ну, в то время, там долго рассказывать, были политические расклады, которые требовали того факта, чтобы нагнетать этот психоз, и политики надеялись ввести чрезвычайное положение. Ну, и заодно они осваивали колоссальные средства из бюджета. В то время премьер-министром была Тимошенко, очень честный человек, в кавычках, которая объявила, что конец света, ужас ужасный, ее медиахолдинги начали нагнетать, трупы на улицах, штаммы, шмамы, волны. Кошмар, если мы сейчас не закупим чудо-лекарство, то будет конец. Ну, в общем, энную долю ярдов взяли. Взяли какие-то лекарства, которые были придуманы задолго до того штамма и до той волны и все прочее. Ну, вот таким образом были освоены средства. Потом это все просто кончилось. Кончился пиар, кончился премьерство, и по указу это все было закончено. И вот мне живо эта история напоминает ту историю, которая у нас происходит сейчас. Деньги делают на этом, но тут еще имеет место и политические соображения, и духовные, и все остальное.
А я, когда слушала сейчас все это, вспомнила, что в театроведении есть такой термин, обозначающий определенный жанр драматургический, называется «трагический балаган». Вот насчет Индии, знаете, я своими глазами видела 15 лет назад, даже больше, как трупы плывут по Гангу, как сжигают эти трупы. Там такая традиция. Вот. Все это можно снять в любой день любого года.
Население большое, поэтому надо как-то утилизировать.
Да, это просто, ну, позор людям, которые это выставляют как какое-то событие, связанное с ковидом. Это позор так врать, так пугать людей. Вот как клинический психолог хочу сказать, что это тоже настоящее преступление. То, какую панику создали, какой ужас нагнетается. Представьте себе, вот каково старикам, особенно старикам, не тем, которые ходят в храм, а вот таким бесцерковным, безбожным старикам, которые и так о своем здоровье пекутся больше всего на свете, а тут их так пугают. Ну вот, ну и потом я хочу сказать, что вакцина... Может быть, Чумаковская, она и настоящая, я не сомневаюсь. Кстати, над нами смеются и говорят, вы уже все стали врачами. А что нам остается делать,
да,
если врачи
жить,
врут?
Да, останешь...
Нам приходится самим в этом разбираться. Так вот, Чумаковская вакцина, насколько мне известно, я общаюсь с очень крупными вирусологами и эпидемиологами. Это мои друзья. Насколько я знаю, она тоже не прошла нужных клинических испытаний. В советское время клинические испытания вакцин длились от 15 до 28 лет. Единственный случай короткого испытания – это была свинка. Причем свинка была изучена уже детально 4 года. Вот это самое короткое испытание. О чем мы можем говорить сейчас?
Да, если вот эти планы сбудутся, это будет катастрофа, я считаю, для многих семей, для многих людей, потому что они же планируют 70% населения привить этим шмурдяком, помягче слова не подберу, это 100 миллионов человек. Если даже 1% скончается... 1%. Это, представляете, в скольки семьях, у скольки людей будет форменная трагедия. Тем более, побочка тут еще есть следующего свойства. Вот как сказал Игорь Никулин, там монтирован некий, значит, сам этот прекрасный новоявленный препарат вмонтирован некий белок S, который бьет по ферменту, способствующему, если у вас есть тромб, а тромб есть у очень многих людей. Вообще 30 смертей в России, кто не знает, это смерти от инфарктов и инсультов, по статистике по официальной. То есть оторвался тромб, человек умер. Вот у меня несколько моих друзей так умерли. У меня так отец умер, надо сказать, Евгений Петрович Данилов, в 2009 году. И, соответственно, при применении данной вакцины в зоне риска оказывается очень большое количество людей, потому что никто же им не говорит, что сдайте вот эти анализы, там есть 5 анализов базовых на тромбоз, на тромбообразование. Этот белок бьет по ферменту, способствующему стабильности тромба, и человек умирает. Честно, я когда вот теперь читаю отзывы, человек умер от инсульта, я сразу, у меня ушки на макушке становятся, и я предполагаю, что человек привился. И результат очень плачевный. То есть, либо это ковид у человека, ну, человек, который активно работает, перемещается, допустим, по Москве, он привился, он общается с кучей народа, он подхватывает где-то ковид, оказывается на больничной койке. Либо вот проблемы с тромбообразованием, либо бывают и другие проблемы. У кого-то артрозы, артриты, я знаю, сильнейшие приступы. Масса всего. Болезней много. И, кстати сказать, злоупотребление лекарствами в мире приводит к тому, это очень модно, кстати, на Западе, что десятки миллионов людей умирают. Им назначают одно лекарство, второе, третье, какие-то новоявленные пилюли там патентованные. Человек пригоршнями зачастую их принимает, не зная, что будет, так сказать, из этого букета. А из этого букета получается и ничего хорошего.
Ну, в целом, я полностью с вами согласен. Я должен сказать, что вот я говорил об Италии, о Бергамо. Такая газетка это все описывала, «Курьера де ла Сера». Эта газетка, я за ней иногда слежу, потому что она очень влиятельна в Италии, но и она, мягко говоря, неправдива во всех вопросах. Вот, например,
типа
она
Санта
описывала...
или желтые газеты, да?
Ну, она такое? Якобы не желтая, она якобы официальная, но реально она, конечно, желтая насквозь.
Как и большинство газет во
да.
всем мире.
Да, конечно. Но эта газета особенно. Вот она писала о Майдане, так она написала, что не сотню убил злой режим Януковича, а 300. Вот. И остальные сообщения точно из той же серии. Так вот, она же писала об этих гробах из Бергамо. Уже одно это должно было бы заставить насторожиться народ. То есть такая страшилка. Все происходит, ну, по методу раскрутки какого-то политического явления. Ну, например, есть враги народа. Страшные, жуткие. От врагов народа может спасти только товарищ Ежов. Также надо строчить доносы на всех, на врагов народа. И, участвуя во всем этом, ты можешь спастись от врагов народа. Или были на Украине тетушки Януковича, зловещие тетушки. Они оккупировали город. Будут убивать несчастных киевлян. Единственный способ – одеть цветную ленточку и скакать. Это спасет от злых тетушек Януковича. Ну, вот здесь нашествие злых микробов. Добрые товарищи в белых халатах своими уколами спасут от этих микробов.
Вообще-то оккультные какие-то практики
это
сразу вспоминаются.
Это оккультные
да?
практики, чистая раскрутка, чистый пиар и чистая политика. То есть берется какое-то явление...
Вот финансовые моменты тоже.
Берется давайте. Какое-то явление, раскручивается до безумия. Вот. Потом на основе этого происходит политическая перестройка. Целью ковидной перестройки является, конечно, новый мировой порядок. Взрыв всех суверенитетов, разорение людей, делание их крайне зависимыми от государственных систем жизнеобеспечения, игловкалывание непонятно чем, непонятно какими шмурдяками, потому что ни один препарат в мире так называемых вакцин не прошел никаких нужных сроков испытаний. Просто действительно, как справедливо сказала Ирина Яковлевна, должно пройти много лет. Ну, да-да. Хотя бы там 3 года называют. Это минимум из минимума, а обычно там больше 10 лет. Ну вот, таким способом происходит перестройка. И многие люди, конечно же, ведутся. Вот у нас были гордые люди, которые говорили, ну как же на Украине, там жалкие, ничтожные мытари, поверили этой пропаганде и начали
скакать.
На
нас бы не подействовало.
На
да?
нас бы не подействовало.
Теперь
мы-то умные. Эти же люди рассказывают, какой ужас ужасный, бегут колодца, носят намордники даже в парке. Дело в том, что если бы ты жил бы там, зайка, то ты бы скакал до потолка, ты бы там потолок головой своей прошиб.
Конечно.
Вот, просто есть внушаемые люди, к сожалению. Ну, такой мир, так он создан. Большинство людей не может думать самостоятельно, это правда.
Ирина Яковлевна, об оккультных практиках. Вот вы хорошо знаете эту тему. Что вы, какие тут элементы сходства здесь могли бы усмотреть?
Ну, как обычно, манипуляции сознанием, особенно эксплуатация страха, который свойственен людям вообще.
Когда
кому-то
что-то
больше, кому-то
да?
меньше, конечно. Все время держать их в каком-то недоумении полном, потому что масса алогичных поступков. Почему это можно, а этого нельзя? Почему продовольственные магазины в прошлый локдаун, как вы помните, были открыты, и даже рынки, на которых вообще никакие меры...
И винные магазины все открыты.
Да, это все было открыто. А почему хозяйственные были закрыты, и нельзя было купить сковородку? Почему, если верить тому, что эпидемии были закрыты в Москве, в которой нечем дышать, парки... Единственное место, где зелень, где можно дышать свежим воздухом. И такого очень много. И получилось, что люди не могли опираться на то, на что взрослый человек опирается всегда. На причинно-следственную связь. А когда человек теряет вот эту опору, когда логика должна отключиться... Он становится похожим на ребенка. Он раньше времени, до старости еще впадает в детство. И тогда он уже относится вот к этим правителям, которые ему диктуют, как потерявшийся ребенок к родителям. Он сам ничего не понимает, поэтому надо слушаться старших. Они лучше знают. Они вообще что-то свое знают, о чем нам не говорят. И мы ничего не понимаем. Вот эта дезориентация привела не только страх, а вот эта дезориентация привела к такой покорности, которую, к сожалению, наши братья по вере, православные братья и сестры, часто ложно принимают за смирение. Я хочу вот уж заодно сказать, что это не имеет никакого отношения к смирению. Это ближе к потере человеческого достоинства. Вот мне кажется, что сейчас нам очень важно разделить, что есть смирение и что есть потеря человеческого достоинства. Когда человек ведет себя так глупо, так безумно даже по отношению к себе, и к своим близким, и к своей стране, и не хочет ни сам ничего понять, ни людей успокоить и просветить. Это просто недостойно любого человека, а православного тем более.
Я пока не забыл, я хочу очень важную вещь сказать для наших радиослушателей. Смотрите, действительно, большое количество людей привилось, и у них ничего не проявилось, вроде все чудесно, замечательно. Есть там люди, которые вот в усушку-утруску ушли, что называется. Но это было и с другими вакцинами тоже. Чернавская об этом много говорила в свое время, врач из Санкт-Петербурга. Но, тем не менее... Для тех, чьи родственники умерли, это не усушка и утруска, а это тяжелейшая трагедия. С другой стороны, некоторые честные иммунологи и вирусологи говорят, что вот это новое новоявленное снадобье, оно производит удар по геному человеческому, то есть по ДНК. И мы не знаем, сейчас все вроде нормально, без таких особых последствий прошло, а что будет через год, через два? Уже призывают беременных вакцинировать, призывают детей вакцинировать. Чем это все может закончиться? Кто его знает? А может, там у них дети будут с двумя головами рождаться или с одной ногой?
Или вообще не будут рождаться дети? Такое
ну,
Менгеле, тоже возможно.
Йозеф Менгеле был такой тоже экспериментатор в свое время. Он нервно курит в сторонке, что называется.
Ну да. И вот здесь были упомянуты парки. Я вот по поводу парков хочу сказать. Есть такой интересный главный санитарный врач на Украине, господин Ляшко, не путать с депутатом известным. Так он выступал и говорит, вот я, говорит, удивился, как главный санитарный врач, зачем же запретили в парках гулять, ведь там ничем не заразишься, дистанции соблюдены, людей нету, а ведь убивается иммунитет и так далее. Но потом я посоветовался с иностранными послами и понял, что это делается ради того, чтобы люди ощутили страх. То есть он откровенно, абсолютно в своем простодушии признался. Другие не признались. Да, это было трогательно.
Слушай, Игорь, картинка с выставки. Я находился у себя там в Владимирской области на даче. Иду там, выношу мусор. Там у нас там бак стоит в конце деревни, за околицей. Едет, значит, на джипе некий дачник. Уже селян, крестьян нет, а их там повывели за 70 лет. Едет дачник, там сидит двое детей. И жена в машине, жара 35 градусов. В машине она едет в маске. Я думаю, да, куда мир катится?
Ну вот довели людей до психоза. На самом деле это несчастье, конечно.
А вы знаете, все-таки есть люди вполне трезвые. Вот я хочу для поддержания бодрости наших радиослушателей рассказать, что было позавчера. Позавчера я везла своего старого отчима в Волоколамск, потому что ему велели сделать КТ. Сейчас даже если у человека насморк или легкий кашель, сразу подозревают ковид, но вы все это знаете. Короче говоря, я повезла его на КТ, и когда его уже пригласили в кабинет, я разговаривала с человеком, который стоял в очереди за ним. Здоровенный такой мужик в черной майке, лет, наверное, 40, а может быть, даже и меньше. Он сказал, что будет сейчас делать КТ черепа, потому что он боксер, и ему сильно ударили в голову. Я спросила, как насчет прививок. Он сказал: ну, я работаю на заводе тут в Волоколамске. Нас на заводе 44 спортсмена. Я не спросила, что это за завод. Может, какой-то специфический, где работают спортсмены. Может, там спортивное оборудование выпускать. Не знаю. Нам сказали, что надо обязательно привиться. Мы на следующий день не вышли на работу. А уже еще на следующий день каждого стали обзванивать и умолять вернуться на работу, говоря, что начальство погорячилось. Но тогда я этого боксера замечательного, умного человека, я очень порадовалась, что они так себя правильно повели, спрашиваю: а вот что должно случиться, чтобы люди проснулись и как-то на это реагировали по-настоящему, вот на все это безобразие? Он, не задумываясь, ответил: если скажут, что будут прививать детей, это черта. Вот и я хочу сказать, что это черта, до которой лучше не доводить. Потому что, как известно, пока гром не грянул, мужик не перекрестится, но это гром. Вот я хотела бы, чтобы мы раскаты грома услышали издалека и немножко заранее бы побеспокоились. Вот как этот человек, как этот спортсмен мне рассказал, 44 человека, ничего с ними не сделали. Они просто выразили нормальный человеческий протест, даже на улицу не выходили, просто не явились на работу, и все. То есть готовы были, если что, немного поголодать, пока не найдут другую работу.
Да, сопротивление идет. У меня тоже есть информация о том, что во многих организациях люди просто категорически отказались это делать, и начальство вынуждено было пойти на попятную. Однако при этом эксперименты на детях уже идут. Детей укалывают, ну, пока что при согласии родителей. Родителям пообещали, судя по статьям в газете «Катюша», большие деньги.
Нет, оплачивают вот в ряде организаций, просто реально вот да, дают конверты.
Раньше как-то но, этого не делали.
Но тут за детей уже, то есть детей на детях сейчас, их поместили в какие-то стеклянные боксы, не допускают к ним никого, они изолированы, они уколоты. И они обещают на остальных детях это повторить. Законодательство это уже позволяет, приняты законы о повышенной готовности. Также даны права полиции оцеплять кварталы, вскрывать автомобили, а также проводить массовую эвакуацию без всякого согласия, просто по решению там местных органов власти. Поэтому мощь государственной машины может обрушиться на все население, в том числе и на детей. К сожалению, это факты, и надо на это смотреть трезво.
Ну, трезво, то есть встать на защиту.
Да, разумеется, конечно.
Вообще есть такая версия неподтвержденная, что вакцина эта пришла к нам с Запада, что вот основы как бы были разработаны отнюдь ни в какой не в Гамалеи. Вот, и я думаю, что так оно, скорее всего, и было. Это вот откуда-то из Бигфармы, как вот реализаторы наркотических средств. Они же приходят, допустим, в школу и бесплатно первый косяк, первую там дозу, первую таблетку предлагают попробовать школьникам бесплатно. А потом школьники уже подсаживаются на это дело и уже начинают зависеть. Здесь же такая же история. То есть ты должен вакцинироваться, а потом каждые полгода ты тоже должен, значит, получать эту дозу. И представляете, какие возможности великолепные открываются. Если это 100 миллионов человек, а в других странах десятки миллионов, там сотни миллионов людей. Это же дух захватывает от перспектив отдельных.
Ваши личностей. Слова подтверждаются тем, что Жак Аттали еще в 2009 году прямым текстом писал, что нужна пандемия, и вообще управлять нужно с помощью страха. Это самый эффективный метод и самый эффективный способ перестроить в пользу нового мирового порядка, я не помню как дословно, это пандемия. Поэтому действительно похоже, что это так и есть.
Новый мировой порядок – термин, идущий из фашистской Германии, кто не помнит.
Да, но ничего не изменилось. И сейчас новый мировой порядок – это очередное проявление фашизма. Фашизм ведь не обязательно в том, чтобы носить свастику на рукаве и кричать «Хайль» и организовывать убийство людей массовое через газовые камеры. Фашизм – это когда какая-то группа лиц, часто особо властных, особо богатых, представляет себя богами или полубогами, и поэтому залезает на территорию божественной компетенции и решает, кому жить, кому не жить, например. Вот сейчас мы это и видим.
Я бы хотел, чтобы мы совет дали людям, тем людям, на которых оказывается психологическое давление, угрожают увольнением или иными санкциями. В провинции это легко очень делается, да и не только и в больших городах, где люди зависят от работодателя. Вот как им вести себя? Ну, прежде всего, христианам.
Христианам прежде всего не бояться, потому что стыдно вести себя хуже язычников христианам. Прежде всего не бояться. Вот, защищать своих детей, защищать свое человеческое достоинство. Это тот редкий случай, когда мне хочется сказать о правах человека. Я вообще этого не люблю. Мне кажется, что теория и практика прав человека принесла очень много вреда, потому что очень много лжи за этим стоит. Но вот истинные права человека заключаются в том, что человека не могут заставить пойти на эксперимент ни на какой вообще, а тем более связанный с угрозой здоровью и жизни. Еще я бы, вот Игорь употребил тут слово «конспирология». Не бойтесь слова «конспирология». Я не понимаю, почему этого надо бояться. Если и противники вакцинации, и сторонники вакцинации, особенно сторонники, например, владыка Тихон Шевкунов, не перестают нам говорить, что идет Третья мировая война. Вы знаете, война вообще невозможна без конспирации, без каких-то тайных планов. Что стыдного-то в конспирации и в конспирологии? Очень хорошо, если мы тоже законспирируем какие-то свои ответные или упреждающие удары от наших врагов. Поэтому не надо бояться, когда вас упрекают в конспирологии. И еще хочу сказать, пожалуйста, следите за своей психикой. Не нападайте на людей, у которых другая точка зрения. Я обращаю внимание на то, что сегодня объединились те люди, которые раньше вообще рядом бы в автобус не сели, понимаете? Антагонисты объединились, патриоты и отъявленные либералы, даже такие, как открытый гомосексуалист, который говорит о своем гомосексуализме, о том, что он болен СПИДом, у которого телеграм-канал называется «Гей на передержке». Замечательное название, правда, для телеграм-канала. Вот получается, что наши патриоты объединились с Антоном Красовским, с Жириновским, который всех пугает, кто не привьется тюрьмой и лагерями. Это просто потрясающе. Как это может быть? И в чем они объединились? В том, чтобы очень агрессивно нападать на людей, которые всего лишь против принуждения вакцинации. Не против вакцинации. Они не нападают на ваши решения. Они просто не хотят, чтобы это было принуждением. Следите за тем, чтобы, даже если вы сторонник вакцинации, чтобы не вести себя по отношению к людям, которые с вами не согласны, агрессивно, как это сегодня, я еще раз хочу повторить, делают те, которые объединились в какой-то очень странный, неожиданный союз. Отпетые либералы и такие ультрапатриоты даже, в том числе, к сожалению, и представители церковной иерархии.
Ну, все-таки, Ирина Яковлевна, не все представители церковной иерархии.
Нет,
например, второе лицо после патриарха, митрополит Ануфрий Киевский, он выступил и сказал, что вообще самая главная вакцинация – это таинство причастия, исповедь и все остальное. Вот эти таинства, они-то и спасают больше всего. А беспокоиться за свое здоровье до безумия – это и есть тоже безумие. Примерно так он сказал. И это, кстати, показательно. На Украине вызвало сразу вой униатов, раскольников, которые истерически проповедуют тотальную вакцинацию. И я хочу сказать, что само слово «конспирология» – это, собственно говоря, термин ЦРУ, потому что ЦРУ пыталась объявить сумасшедшими всех, кто против там генеральной линии газеты «Правда», в смысле «Радио Свобода» ЦРУшной. Вот и все. Поэтому надо думать своей головой.
Ну, я абсолютно согласен с нашими гостями. Я думаю, что нужно духовное трезвение, нужно 150 раз все взвесить, прежде чем вкалывать себе непонятно что, и подумать о возможных последствиях, и почитать за зайти в интернет, посмотреть на телеграм-канале, есть различные чаты, где люди делятся своим опытом и рассказывают о том, что случилось с их друзьями и близкими зачастую, и сделать правильный вывод, потому что никто нам не поможет, кроме нас самих и кроме Господа Бога. На Него все наше упование, надежда и вера. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Игорь Друзь и Ирина Медведева. Надеюсь, встреча наша не последняя. И никакие силы нам не помешают еще раз здесь встретиться.
С Богом, всего доброго.
Всего доброго, счастливо.
Много песен мы в сердце сложили, воспевая родные края. Бессоветно тебя мы любили, святорусская наша земля. Высоко ты главу поднимала, словно солнце твой лик воссиял. Но ты жертвою подлости стала, тех, кто предал тебя и продал.
И снова в собой труба нас зовет. Мы вновь станем строй, и все пойдем священный бой.
Священный бой, встань за веру.
Русская земля
ждут победы России святые. Отзовись, православная рать! Где Илья твой, где твой Добрыня? Сыновей кличет Родина мать.
И снова в собой труба нас зовет. Мы вновь станем в строй, и все пойдем священный бой.
Священный бой, встань за веру.
Русская земля.
Великой державы, все мы помним советы отцов. Ради знамени, чести и славы, не жалей ни себя, ни врагов. Встань, Россия, из рабского плена. Дух победы зовет, бой пора. Подними боевые знамена ради правды, красы и добра.
И снова в собой труба нас зовет. Мы вновь встанем в строй, и все пойдем.